Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Шалом. Я прочитаю Слово Божие, которое записано в послании апостола Павла Римлянам, 9 глава, с 1 стиха, а потом несколько стихов из 11 главы. Послание к Римлянам. В этих главах апостол Павел говорит об евреях. «Истину говорю во Христе, не лгу. Свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположения, и богослужения, и обетования, их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки. Аминь. Но не то слово, чтобы слово Божье не сбылось, ибо не все те израильтяне, которые от Израиля, и не все дети Авраама, которые от семени его, но сказано, в Исааке наречется тебе семя, то есть не плотские дети, суть дети Божьи, но дети обетования признаются за семя. И здесь мы останавливаемся и переходим к 11 главе. И вот там, начиная с 13 стиха, «Вам говорю, язычникам, как апостол язычников, я прославляю служение мое. Не возбужу ли ревность в сродниках моих по плоти, и не спасу ли некоторых из них? Ибо если отвержение их – примирение мира, то что будет принятие, как не жизнь из мертвых? Если начаток свят, то и целое, и если корень свят, то и ветви. Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привелась на место их и стала общником корня и сока маслин, то не превозносись перед ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Скажешь, ветви отломились, чтоб мне привиться. Хорошо. Они отломились неверием, а ты держишься верою. Не гордись, но бойся. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя. И так видишь благость и строгость Божью. Строгость к отпадшим, а благость к тебе, если пребудешь в благости Божией, иначе и ты будешь отсечен. Но и те, если не пребудут в неверии, привьются, потому что Бог силен опять привить их. Ибо если ты отсечен от дикой природы маслины и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более сии природные привьются к своей маслине. Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. Итак, весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова, и сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их. В отношении к благовестию они враги ради вас, а в отношении к избранию – возлюбленные Божии ради отцов. Ибо дары и призвание Божье непреложны. Как и вы некогда были непослушны Богу, а ныне помилованы по непослушанию их, так и они теперь непослушны для помилования вас, чтоб и сами они были помилованы, ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать. О, бездна богатства и премудрости, и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его, и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень, или кто был советником Ему, или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Ибо все из Него, им и к Нему, Ему слава во веки. Аминь. Кто взойдет на гору Господню? Мы взбираемся на гору Божью, когда собираемся вместе и когда с нами Господь. И мы с этой горы видим дальше, чем обычно в нашей какой-то мрак, туман рассеивается, мы видим духовные горизонты, видим самих себя в настоящем свете, видим, куда нам идти, путь. Жизнь свою мы оцениваем по-другому. И вот Израиль – это Божья гора. Это значит, конечно, небесный Иерусалим – наша цель. Но Израиль так Господь устроил, что даже в языке вот люди, которые едут туда жить, их называют алимы. Алимы. А глагол «леалот» – «подниматься». А песнь восхождения – «ламалот». «Шир ламалот» – песнь восхождения. То есть, если человек едет в Израиль и в Иерусалим, то он обязательно поднимается. То есть, в языке даже в самом смысл поехать в Иерусалим – это уже подниматься, это уже говорит о том, что Израиль – это Божья гора, Иерусалим – это Божья гора. И вот апостол Павел в своем послании к римлянам, Рим – это, вы знаете, это самый супергород тогдашнего мира, всей цивилизации, столица всех народов, которые римляне покорили, и столица власти, столица языческой культуры, столица языков. Иерусалим – духовное сердце мира. И вот апостол Павел направляет послание к римлянам, и это значит, что это послание ко всем народам мира. И мы знаем, что это послание в Библии очень важное. Оно, говорят, догматическое, там очень истины важные раскрываются о спасении, о благодати, об искуплении. И апостол Павел до 10 главы, включая до 9 главы, до 9 главы, он открывает все эти важные духовные истины. А с 12 главы начинаются практические истины. «Люби». Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу. Не воздавайте злом за зло. Так уже начинаются практические наставления. А вот с 9 по 11 главу он раскрывает великую тайну. И раскрывая эту тайну, он заканчивает это: «О, бездна богатства и премудрости Божьей!» Он говорит о том, что евреи не принимают Мессию, и горем разрывается его сердце от этого. Он, еврей из евреев, он готов сердце свое вырвать ради них, и он все делает. А они не принимают. И для него это, ну, такая потрясающая проблема, что он об этом размышляет постоянно, и он проповедует прежде всего евреям. И он апостол народов, апостол язычников. И вот он говорит, что они же дети Божьи, их усыновление. А Бог не может кого-то иметь, дитя, а потом сказать: «Нет, ты мне не дитя. Ты раньше был дитя, а теперь нет». Человек такое не может сделать. Как же Бог может такое сделать? И дальше апостол Павел перечисляет их слава. Слава шла перед народом в столпе огненном, в столпе облачном. Слава наполнила храм в Иерусалиме. И далее их закон им дан, их отцы и их самое главное – наш Господь, Мессия, Господь Иисус Христос. И вот и далее он показывает, как же, в чем же причина, почему евреи не принимают Иисуса, и в чем их ошибка, и что они делают не так. Но заканчивает он все это. Он говорит о том, что евреи примут Иисуса. Об этом говорят пророки, об этом говорит Исаия, об этом говорит Захария, об этом говорит Иеремия. Многие пророки об этом говорят, что в конце времен евреи примут Иисуса. И апостол Павел говорит, что они не принимают для того, чтобы была у язычников эта благодать распространилась. Но когда эта милость Божья, не предусмотренная справедливостью, а именно как милость, когда распространится на все народы, тогда Господь помилует свой народ, своих возлюбленных. И это будет тоже великим событием в мире. И он говорит, что это будет как воскресение, как жизнь из мертвых. Это будет особое благословение. Если Господь помиловал дикую маслину, то Он силен помиловать природную маслину. И вот, и Он говорит, весь Израиль спасется. И за время, за историю, которая прошла со времен апостола Павла, были разные периоды. И церковь по-разному относилась к евреям. И было очень отношение суровое. И были богословы, которые писали работы против евреев. И были приняты законы против евреев. Но сейчас в церкви меняется. Когда придут времена, говорит апостол Павел, когда закончится время, и вот это время меняется, и оно заканчивается. В разных христианских деноминациях меняется отношение к евреям. У католиков очень изменилось отношение к евреям. Папа особый акт издал покаяния. Он там пишет, что мы как Каин, который над Авелем глумится. И там такие слова очень трогающие. И в наших баптистских церквях, дорогие братья и сестры, всегда было особое отношение к евреям как к Божьему народу. И я, когда впервые пришел в нашу церковь, то я почувствовал это, что здесь у баптистов особое отношение, оно воспитывалось в семьях. Я однажды спросил одного брата опытного, Роберта Провоста, спросил его, почему вот в исторических церквах одно отношение, а у нас, в наших баптистских церквах, другое отношение. Он сказал, потому что в наших церквах читают Библию. Много есть разной полезной духовной литературы. Но если мы не поставим в самую середину, в самое внимание наше Библию, то мы будем неправильно духовно ориентироваться. Даже среди нашей литературы очень много полезной литературы, но Библия – это Слово Божье, оно дает нам, открывает путь. Если мы не будем прежде всего Слово Божие принимать, читать, наставляться, видеть в Его свете, то мы собьемся с пути. И вот последнее время, дорогие братья и сестры, большие изменения происходят в Израиле. И мы наблюдаем эти изменения, мы живем в Израиле, на севере Израиля, в Галилее. С нашей горы хорошо видно озеро Генесарецкое. Так приятно, и хочется спеть эту песню «Чудное озеро Генесарецкое». А там недалеко гора Блаженств. Наверное, некоторые были там. Там постоянное цветение. Там церковнослужители, которые поддерживают порядок. Это место, где, как говорят, Иисус произнес Нагорную проповедь, заповеди блаженства. На еврейском языке это называется гора счастья. И вот это ощущение счастья стараются поддерживать. Там круглый год цветы вокруг. В любое время, кто туда, паломники, приезжают, цветы. И там, конечно, рассказывают, там эти заповеди блаженства, там такое здание церковное, церковный купол из таких витражей. И солнышко обходит, и горит одно из восемь этих заповедей. Блаженны, 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 и солнце попеременно заходит в одну, одно освещает другое. И люди, мы привозим туда наших друзей. Это у нас такое удовольствие приехать туда, и люди говорят, нам не хочется отсюда уходить. И вот это гора счастья. Рядом Капернаум, вот место, город Иисуса и другие места. Там каждый камень может рассказывать, вот здесь в первом веке было то-то, а во втором веке такие-то ходили ученики, а до этого были пророки. У нас там произошло некоторое событие. Я продолжаю служение исполнительного секретаря Евроазиатской Федерации. И братья оставили меня. Пускай у нас секретарь будет в Израиле. И вот я там продолжаю. И у нас было в апреле был наш съезд евангельских христиан-баптистов в Израиле и в Иерусалиме. И это была мечта, чтобы наши страны, там были представители 16 стран, самое высокое руководство, а это у нас, братья, самые духовные, проповедники хорошие. И вот они, некоторые впервые были в Израиле, некоторые несколько раз были в Израиле. И мы выбрали все места евангельские, библейские, и там наши страны, а у нас в Евроазиатскую Федерацию там были представители 16 стран, а в Евроазиатскую Федерацию входят 12 стран, подобно 12 коленам Израилевым. И вот наши колена из стран благословляли те колена Израилевы. И на каждом месте была особая вдохновенная проповедь. Юрий Кириллович проповедовал в Кесарии, там, где Петр пришел, его позвал сотник Корнилий, в Кесарии сидел апостол Павел, вот, в Кесарии там еще были разные события евангельские, он проповедовал, и все молились, благословляли Израиль. Роберт Провост проповедовал на горе счастья. Франц Тиссен проповедовал там, где Иисус чудесный лов рыбы, и Иисус сказал, «Любишь ли ты меня? Паси овец моих». Алексей Смирнов проповедовал в Капернауме. Вот. И было, где-то, может быть, около 20 проповедей. И, то есть, это было... Ну, и обычный наш съезд прошел. Там у нас темы были. Одна тема была «Израиль и церковь», другая тема была «Наше братство». Куда идет наше братство евангельских христиан-баптистов? А третья тема была о всемирном христианстве. Что сейчас представляет всемирное христианство? Где его успехи? В чем его недочеты? Как нам молиться? И на каждую из этих тем был основной докладчик, и были дискуссии. И были, конечно, у нас, на нашем съезде обычно молятся за все союзы, за наши союзы, которые переживают большие трудности, Центральной Азии, там запрещается миссионерская деятельность и другая церковная деятельность. И вот у нас был такой исторический съезд, 57-й съезд евангельских христиан-баптистов в Иерусалиме. А это все происходит, дорогие братья и сестры, в исполнении пророчества Исаии, который в 60 главе, 60 глава, просто она изумительная. И там такие слова: «Придут народы к свету твоему, и цари к восходящему над тобою сиянию». И вы знаете, туда сотни народов приезжают в Израиль, чтобы посмотреть Израиль, чтобы там помолиться, чтобы благословить Израиль. И очень интересно спрашивать, подходить: вы откуда? А вы откуда? А вы? И они там молятся, поют, друг с другом знакомятся. «Придут народы к свету твоему». И я вам скажу, дорогие братья и сестры, это начало только, потому что это только церкви наши приходят, а сказано «придут народы». И «придут» – это не означает, что они придут, уйдут, а «придут» – это значит, они придут и будут постоянно у них внимание на Израиле. Они принесут свои дары, они что-то там будут украшать. Само создание государства Израиль, как вы знаете, 70 лет государству Израиль. Именно в этом году. И вот наш съезд, он в том числе был посвящен в том числе и 70-летию государства Израиль. В 1948 году, после 2000 лет, вдруг создалось государство Израиль. Это чудо, дорогие братья и сестры. Это исполнение пророчества. Сейчас я вам прочитаю какое-то пророчество. Это... Пророк Исаия в 66 главе, и 8 стих. «Кто слыхал таковое? Кто видел подобное этому? Возникала ли страна в один день? Рождался ли народ в один раз? Как Сион едва начал родами мучиться, родил сынов своих. Никак евреи не могли собраться, никакие усилия не помогали, чтобы они могли собраться. Они рассеивали их, разоряли, погромы. И вот родился Израиль, восстановился Израиль. А до этого Марк Твен проехал по этой земле и говорит: как можно стремиться в эту землю пустыни, болота, ничего тут нет хорошего, живого. А когда-то Бог давал эту землю как подарок. И пришли все 12 разведчиков и сказали: земля очень хороша. Они, два человека, вы помните, несли кисточку виноградную на шесте. И эта картинка является эмблемой Министерства туризма Израиля. Да, вот они взяли себе такую хорошую картинку. Два человека на шесте несут виноградную кисть. И они сказали, что да, Господь правильно сказал, эта земля течет молоком и медом. Что они увидели? Они увидели, это уже в Библии не описано, а это уже как рассказывает еврейское предание. Много коз, а там местность холмистая и гористая, и камни. И вот они там, козы и коровы, мы это видим, они по горам лазят и травку щиплют. И вот козы эти выменем своим трутся об эти камни, и молоко льется по этим камням. А финики падают с финиковых деревьев и растапливаются на солнце, и мед – это именно такой мед, финики, финики растопленные. И вот они увидели это, молоко текущее по земле и растопленные финики, земля, текущая молоком и медом. Но потом все изменилось, и захватчики разорили землю, и земля стала пустыней, пустыней и болотом. И вот народ вернулся и приложил силы. И из болота и из пустынь земля превращается в цветущий сад. И кто-то видел, но это еще продолжается. Насаждают деревья. С каждым годом это единственная страна, в которой увеличивается количество зеленых насаждений. Постоянно насаждают леса. Так как там климат, знаете, такой засушливый, мало воды, то трубочки каждому деревцу проводят. Вот. И все больше и больше увеличивается, отвоевывается. Еще много пустынь. На юге там пустыни такие, но земля преображается. И вот это Господь так действует. Это действие Божье. Но духовное действие еще больше. Вот эти исполнения пророчеств, больше там становится людей, верующих в Иисуса. Евреев, которые верят в Иисуса. Еще нету такого, чтобы народ весь принял, как апостол Павел говорит, весь Израиль спасется. Но в этом году премьер-министр Нетаньяху поздравил христиан впервые с Рождеством Христовым. И вот даже такое политическое событие, оно по-разному рисуется. Посольство американцы открыли в Иерусалиме, перенесли посольство в Иерусалиме. Это Израиль празднует как величайшее духовное событие. Признание их столицы, у них никогда не было сомнения, что у них столица Иерусалим. Что такая страна в лице своего президента, цари придут к свету твоему. И вот и там, если, может быть, кто-то смотрел эту церемонию, а ее передавали на весь Израиль, то там молился наш баптистский пастырь. Вот, ну, по-разному христиане молятся. Кто-то читает молитву, кто-то еще что-то делает. А наш баптистский пастор молился, как мы. Он закрыл глаза и вдохновенно так говорил Господу, разговаривал с ним, и это было на весь Израиль. И вот так благословляют Израиль. Благословляли Израиль наши братья на нашем съезде, благословляют Израиль все народы. Благословлять Израиль будут еще все народы больше и больше. И это есть исполнение пророчества, то, что апостол Павел говорит. И в этом будет благословение этих народов, потому что еще мы читаем в Бытие 12 глава: «Благословляющих тебя благословлю». Это пообещал Бог Аврааму. И это благословение Израиля, это благословение всех стран. Наши баптистские церкви все больше будут благословлять Израиль. Наша центральная московская церковь отличается этим, что она постоянно молится за Израиль. И Господь благословляет церковь и будет еще благословлять церковь нашу центральную московскую. И мы еще больше будем все молиться за Израиль. А там обстановка, вы знаете, своеобразная очень. очень своеобразное. Окружение очень своеобразное, можно сказать, враждебное. Воспитывают детей в том смерть Израилю. Смерть Израилю. Но в самом Израиле тоже обстановка, вы знаете, сложная, потому что туда приезжают люди из разных стран, из разных народов, с разным укладом, с разным культурным уровнем, и не всегда они друг друга понимают, а вот это враждебное окружение помогает им приходить в единство, помогает им друг о друге заботиться. Когда какие-то враждебные военные действия, сразу они начинают друг о друге заботиться, сразу становятся как одно. А как относятся к армии? Армия – это дети. То есть для всех они, вот солдаты для всех они такие важные и любимые. Им как-то стараются подвести их, заплатить за них. И они в очень большом уважении. Там каждый солдат – личность. Там девушки служат в армии, форма военная очень хорошо на всех о них сидит, они все там красавчики такие ходят и пользуются любовью. И в армии из разных народов люди становятся братья, хотя они все из разных укладов, из разных. Вот таким путем Господь проводит Израиль, очень сложным путем. Переселиться туда сложно, там трудно переселиться. Но называется это все алимы, алия, восхождение. И это Господь благословляет это. Вот не так давно умер один каббалист. Его звали Ицхак Кадури. Он родился в позапрошлом веке, прожил весь прошлый век и умер уже в 21 веке. То есть он жил больше 100 лет, он был уважаемый, почитаемый, и его хоронили сотни тысяч людей. К нему при его жизни очереди выстраивались огромные, он принимал людей. И он обладал большими познаниями, и им уж открывалось что-то, и он многим открывал в их жизни, и поэтому он пользовался большим уважением. Когда он умер, он сделал завещание. Он сказал, что он знает имя Машеха, Мессии. Он знает имя. И через год имя Мессии вы можете прочитать, он сказал, в моем завещании. Все были очень сильно заворожены. Надо было ждать год. Они прождали этот год и прочитали его завещание. Он написал: «Он возвысит народ свой, его слова и дела будут сильны». И по первым буквам этой фразы, как это делают евреи, раввины, можно составить имя. И когда прочитали имя, это имя было, как вы думаете, на иврите, Иегошуа, Иегошуа, Иисус. Все сразу всполошились, этого не может быть, это поддельное завещание, это подлог. Но ничего там нельзя было подложить, изменить. И стали опровергать это, что это другой просто Иегошуа. Вот. Нету сейчас такого правдоподобного опровержения. Но его ученики, некоторые ученики известные, они есть, можно найти в интернете, в Ютьюбе, они исповедуют свою веру в Иисуса. И сейчас один баптистский пастор написал книгу об этом Ицхаке Кадури, его завещании. И трудится один служитель в Израиле, он где-то живет в центре, может быть, в Иерусалиме или где-то. Его зовут Зев Порат. И он из ультраортодоксальной семьи. Его дед, отец, строгие, уважаемые раввины, все его родство. А он уверовал в Иисуса. И он проповедует. Он проповедует везде, в ортодоксальных районах. И можно найти его проповеди, правда, на английском языке, в интернете. И очень много ему лайков ставят. В интернете, там, знаете, в Ютьюбе ставят лайки. Кроме просмотров, может быть, много просмотров, но кто-то согласен, кто-то не согласен. А вот ему ставят такое огромное количество этих лайков, а несогласных даже не могут вот так противоречить. Много происходит событий. Но мы будем молиться, чтобы еще больше происходило событий, чтобы было больше благословений в Израиле, чтобы было больше друзей для Израиля, чтобы это все проявлялось и воздавалось слава нашему Господу.